Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Кабмин Абхазии одобрил проекты бюджетов фонда в Абхазии на 2026 год. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2026 год составил около 114 миллионов рублей, что на 15 миллионов больше, чем в прошлом году. На что будут направлены эти средства? По каким программам и направлениям сегодня ведется работа фонда? Существуют ли проблемы с закупом препарата и как они решаются? Об этом будем говорить с председателем фонда обязательного медстрахования Валентиной Жиба. Здравствуйте, Валентина Владимировна.
Добрый день.
Итак, важные вопросы. Увеличился фонд бюджета на 15 миллионов. Скажите, пожалуйста, это существенная ли для фонда, скажем так, сумма? На что вы планируете потратить вот эту вот, скажем так, сверхприбыль в этом году? И ожидалось ли вообще это, вот, скажем, дополнительное финансирование это?
Это не дополнительное финансирование, это финансирование идет ежегодно, поднимается фонд заработной платы. С учетом поднятия заработной платы поднимается, естественно, сумма страховых взносов во все внебюджетные фонды. Мы тоже не исключение, и поэтому по прогнозам социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026 год было предусмотрено и получилось у нас по 1%, который отчисляется в фонд медстрахования, это 113 миллионов 595 тысяч. Это, конечно, сказать, что очень существенное, но 15 миллионов тоже немало, но и немного. Естественно, мы направляем эти, которые поступят эти средства, на программу по онкологии. Сегодня у нас самая большая программа фонда на приобретение химиопрепаратов, это первая, вторая линия, и частичная третья линия, то есть третья линия, это более дорогостоящие препараты, которые необходимы сегодня нашим онкологическим больным. А на будущий год, на 26-й год, предусматривается к этому еще дополнить два препарата из дорогостоящих, значит, препаратов. Ну вот и в основном большая часть, львиная часть, можно сказать, если так выразиться, идет, конечно, на онкологических больных, на приобретение химиопрепаратов. Но химиопрепараты, они из года в год, естественно, какая-то цена увеличивается на одни препараты, какая-то уменьшается, но это не говорит то, что рынок сегодня, вы знаете, российский, а наш рынок основной – это Россия, где наши поставщики могут приобретать импортные препараты по химии. То есть они немножко сложновато, потому что вы знаете, что в России сегодня очень сложно, потому что у нее как блокада, санкции у нее, да, можно ее так. И поэтому есть очень много аналогов, которые по своему свойству и составу, они идентичны, просто разные производители. И мы стараемся, естественно, по схеме, которая назначается нашим онкологическим больным, в свое время приобрести и обеспечить. Отрадно было то, что целый год у нас в основном не было никаких проблем. То есть у нас небольшой, он где-то на 10 миллионов. На 10 миллионов это можно сказать, ну, месяц-полтора, может быть, которое достаточно для приобретения, то есть, чтобы резервировать. И поэтому вот этот резерв, он, конечно, существенно очень помогает, поддерживает, и это как бы очень разумно.
Вы сказали о том, что закупаются и аналоги в том числе. Насколько, скажем, эти препараты действенны, насколько они легче, ну, легко переносятся, и насколько вообще их хватает? Какую качество, насколько качественную помощь получают больные, онкобольные?
Вы знаете, как и Россия сегодня в основном обеспечивает своих онкологических больных этими аналогами. Аналог – это говорит то, что они по свойству своему идентичны, то есть разные производители. Это может быть Индия, это может быть другие страны. Это абсолютно не говорит. Есть торговое название, есть аналоги к этому торговому названию. То есть абсолютно они хорошо переносятся и также эффективны, как и по торговому названию. Ну, может быть, производитель основной, там, скажем, Германия или, скажем, еще Австрия и разные страны другие, но они никак не умаляют в лечении или вредят нашим пациентам. Очень многие наши пациенты, которые, вот, скажем, они делали оперативное вмешательство в России, лечились там, им делали там первые два курса, потом они отправляют их в Абхазию, потому что они жители нашей республики, и они приезжают, вот мы смотрим, насколько вот какими они лечились, то есть какие им делали первые два курса химии, это аналогично тоже также делают у нас врачи. Угу. Кстати, вот я немножко забегаю, может быть, у нас очень правильное, очень правильное лечение, могу вот просто даже вот с гордостью сказать, наших онкологов, потому что многие, которые после химии едут туда на оперативное вмешательство, на операции, очень даже довольные врачи говорят, что правильное лечение было произведено. Это очень отрадно, и которое вот продлевает жизнь нашим пациентам.
Количество закупленных по программе медицинских препаратов достаточно для того количества больных, которые у нас есть сегодня?
Хороший вопрос. Вы знаете как? Ежемесячно за неделю до следующего месяца диспансер, предоставляет нам заявку. Заявку, она не просто заявка, эта заявка идет индивидуально на каждого больного, какие препараты каждый врач пишет отдельно, какие препараты необходимы тому или иному больному. И поэтому в итоге там идет общий список препаратов, и по этой заявке мы, естественно, закупаем. Понимаете, есть единицы препаратов, которые вообще в дефектуре, их нет. Их нет ни в России, и нет, естественно, у нас тоже. Но со временем могут они и появиться. Когда они появляются, наши поставщики, естественно, стараются их приобрести и сделать маленький резерв.
А вы успеваете реагировать на количество, указанное в заявках от Минздрава?
А вы знаете, порой бывает, что у нас и дополнительно. Вот человек, выявили у человека онкологию, ему необходимо, то есть не откладывать, а делать уже химию. Сегодня, а завтра уже будет немножко, может быть, поздно. Ну, бывает, что 2-3 дня, естественно. Онкологическая больница, она сразу реагирует и делает нам дополнительную заявку, делает заявку, и мы стараемся, если у нас есть уже в резерве, мы с резерва выдаем им. То есть вот у нас было буквально в прошлом месяце немножко задержка на дорогостоящий препарат. Буквально в течение 2 недель мы этот вопрос тоже решили. Решил уже, естественно, наш поставщик. Мы постоянно контролируем, постоянно анализируем, потому что список немалый, Есть препараты нового поколения, есть которые уже старого поколения, которые меньше всего его потребляют наши онкологи. И поэтому мы на 26-й год немножко проанализировали и изменили то, что больше нам необходимо заказывать. Ну, мы же знаем уже по категории больным, по заболеваниям, какие средства, какие препараты нам больше необходимы для правильного лечения.
А что еще показал анализ ваш?
Анализ показал, что динамика у нас растет, наши люди, если вот, например, скажем, им сказали там, немного вам, там у вас уже четвертая стадия, а у нас он может продлиться на год и на более. Так что это очень хорошая динамика. Ну, и еще, конечно, немножко... Но это не только у нас, динамика роста заболеваемости тоже растет.
Что касается вашей второй программы, да, родовспоможения.
Родовспоможение.
Что включает в себя программа, какие там необходимые, скажем, лекарственные средства, насколько они доступны и каким образом обеспечиваются вот наши женщины?
Да, хороший тоже вопрос. Ну, эта программа уже более 20 лет. Она обеспечивает в стационаре наших беременных женщин и с патологией, выявленные патологии, которые необходимо просто сохранить беременность и довести нашу роженицу до родов. Все необходимые препараты делают заявку. Наши родильные отделения у нас... разные отделения в разных районах. У нас и в Ачимчире, и в Гал, и Ткварчал, Гудаута, Гагра. Вот. И эти родильные отделения, они делают заявки нам на препараты, те, которые им необходимы, и на кесарево сечение, и на патологию, и на родовую уже деятельность, когда происходит, и на новорожденного ребенка.
Скажите, а вот бюджетные средства, которые отпущены на эту программу, они меняются из года в год или примерно одна и та же сумма?
Вы знаете, на будущий год мы увеличили где-то на миллион. Но это не говорит о том, что просто есть препараты, которые более современные, которые им необходимы при родах, чтобы приостановить кровотечение и так далее. То есть там у них есть такие. И потом есть резусы отрицательные, там свои вот эти моменты. Они более дорогие препараты, и мы стараемся, чтобы они это тоже имели и в резерве, имели у себя, и у нас тоже.
А были моменты, когда вот чувствовалась нехватка именно таких препаратов?
Нет, то, что касается по родовспоможению, это не такие препараты, понимаете, которые можно и не купить. Даже если у нас, скажем, на сегодня нет, то я думаю, что наш поставщик всегда может как-то сделать так, чтобы они получали.
Ну вот 114, около того, да, миллионов. На что еще, как будет еще осваиваться эти деньги? Только две программы. Вы
только
четко
две
работаете
программы.
Под...
Вы знаете, как 12 миллионов там, с хвостиком идет на родовспоможение. Туда входит обследование беременных женщин, на обеспечение обменной картой, на частичное приобретение хозяйственных, там, кислород и так далее, там, растворы, которые дезинфицируют их инструментарии и так далее, и так далее. А вот в основном большая часть, а в основном остальные все средства идут на онкологию. И там вот на содержание аппарата это вообще мизер, только на заработную плату, на налоги. И вот, естественно, нам нужно, там, скажем, за свет заплатить, еще нам бумагу купить. Ну, чисто хозяйственное у нас вообще. Ну, вот аппарат содержится просто очень скромно.
Что нам не хватает, скажем так, по обеспечению именно по вашей основной программе? Не хватает средств для того, чтобы приобретать именно препараты последнего поколения? Вот для третьей группы вы как-то выделяли.
Для третьей линии.
Для третьей линии. Вообще, что вы думаете, сколько средств необходимо для того, чтобы как бы вот закрыть эту потребность?
Очень сложно, нет. У нас, понимаете, как третья линия частично еще Минздрава обеспечивает по заявке. Она не имеет такой конкретный список. Это уже все зависит от назначения онкологов, когда приезжают больные, ну, если они лечатся в России, а есть такие заболевания, которые мы не можем, как рак крови там, и так далее. Ну, есть такие, которые там просто необходимо получать лечение, Минздрав финансирует, и на приобретение. Есть такие препараты, понимаете, на один месяц один флакон стоит 450 тысяч. Это очень дорого, и ему необходимо, скажем, пациенту, это и 8 курсов, и может в течение года. Вы представляете, на одного человека какие-то. Чтобы сегодня конкретно сказать, какая сумма нужна, любая сумма, она просто нехватка, если охватить всех больных, которые вот в России получают препараты. Наши же граждане есть, которые имеют там возможности, они становятся на учет там.
Угу. Вот. Но если говорить о развитии фонда, я вот об этом говорю, вот если у нас как бы все время, скажем так, все статично, особенно что касается фондов, даже если есть какие-то там прибавления, убавления каких-то бюджетных средств, то, в принципе, остается все неизменным. Если говорить о том, что вот, ну, наша страна как-то вот позиционируется с тем, что хочет прорваться, да, развиваться и так далее. Что вот вы считаете, как это следует делать?
Вы знаете,
в контексте
как
вашей работы, да,
хотелось бы, конечно, чтобы я уже ни разу проговаривала об этом в парламенте и в кабинете министров. Мы из бюджета ничего не получаем. У нас отчисления бюджетных работников нет вообще. И не было с самого начала. То есть в начале, может быть, когда страховые взносы были приняты, там было. Но когда уже само управление фонда было создано, там уже этих отчислений не было, потому что, ну, тогда были сложности с финансами. Поэтому как бы... Хотя я считаю, что... То, что касается образования и здравоохранения, это первоочередное. Потому что без образования не может быть, и без здоровья граждан тоже не может строиться государство. Я думаю, что вы согласны. Конечно, было изначально желание было создавая этот фонд, что у нас будут страховые полюса. Страховой полюс, который дает гарантию любому гражданину республики нашей, обращаясь в медицинское учреждение, базовую помощь оказывает, получать. Но, к сожалению, мы по сей день его не смогли сделать, потому что вы знаете, что наше государство периодически трудности с финансами. Но, исходя из этого, вот пробные были вот, созданы вот эти две программы, которые показали себе... У нас было очень много программ, где-то 16. Но потом потихоньку, когда нам сократили страховые взносы с 3% на 1%, естественно, сократились эти программы тоже. К сожалению, эти программы показывали, что мы потихоньку могли бы перейти к страховому полюсу. Я не говорю, что таких сложных операций, там, что мы могли бы обеспечивать. Но знаете, как говорят, не сделав шаг, не сделаешь второй. у нас не сделали, мы, сделав шаг, мы не смогли второй шаг сделать. То есть один не воин в поле. Нужна была поддержка, которая, ну, по тем иным причинам, наверное, не получилась. Но сейчас мы могли бы поэтапно вести, потому что здравоохранение имеет свой закон, куда параллельно надо было принять закон о медицинском страховании граждан Республики Абхазии, где можно было проговорить, какие, что можно включить в базовую программу. Понимаете, когда ты в базовую программу включаешь, ты уже делаешь медико-экономические стандарты, ты уже можешь посчитать, какая сумма необходима для вот внедрения. Не обязательно его прямо сразу в закон принять и внедрить ее. Нужно подготовительное, конечно, очень на это время. Ну, я думаю, что мы могли бы это осуществить, но не в таком объеме, как Россия. Россия тоже так начинала 91-е, 92-е, 93-е годы. У них же тоже обязательное медстрахование появилось в 91-м году.
Ну вот, кстати, вы говорили, что вы обращались и в парламент, и с Кабмином говорили на эти темы. А какие-то перспективы они обозначили или же вот пока вот без изменений?
Да, все согласны, что это нам нужно, но...
Ну, вообще-то, да, сейчас говорят и о страховании здоровья туристов, и как бы, и просто чтобы работал полис, когда человек может прийти и какие-то там медицинские услуги получать, вот как гражданин Абхазии, там, бесплатно. Конечно, это было бы здорово. Скажите, а вот вы как раз и привели пример, что Россия начинала тоже там медленными шагами, но тем не менее, как бы они делались, и вот как бы это направление, скажем так, получило свое развитие. А каким образом сегодня... Вот выстраиваете отношения с российскими, скажем, партнерами, с теми же, может быть, компаниями, не знаю, как, по какой линии проходит у вас взаимодействие вот в вашей работе?
Нет, у нас никакого взаимодействия нету, но вначале, еще мы когда были непризнанные, коллеги, мои коллеги и в Краснодарском крае, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, они как бы неофициально меня приглашали на курсы, где я проходила эти курсы, получала сертификаты, которые, конечно, мне очень помогло в понимании и дальнейшей работы в фонде медстрахования. Но, к сожалению, на этом мы остановились и дальше...
Ну вот, да, вот именно...
Но, знаете, вот, Белла, мне немножко сейчас вот дает такую надежду, то, что мы уже потихонечку приходим к тому, что вот Минздрав сейчас занимается платными услугами. Я думаю, что они вот когда определятся, какие платные услуги у нас будут, потому что у нас, видите, больше коммерческие стали развиваться, а коммерческие услуги не всегда доступны нашим гражданам. А когда определится Минздрав, какие услуги будут платные, даже в этих наших медицинских учреждениях, какие социальные программы должны быть, обязательства, которые берет на себя государство, тогда мы могли бы уже посмотреть, что может сделать из этой программы фонд, какую программу может сделать, какую базовую программу, то есть основную, может включить в себя для того, чтобы как бы вот сдвинуться с места. Ну, естественно, для этого нужен закон, а этот закон уже обрабатывать и делать подзаконные акты, что и как дальше.
Ну, кстати, это же поручение президента определить, какие будут платные услуги, какие бесплатные услуги.
Да, да.
Я думаю, вот, что это не в долгий ящик.
Да, мы вот последний раз, когда нас пригласил там по налогам, единого налога страховых взносов, вице-президент Бегвала, там было мной высказано, что хотелось бы, чтобы мы, наши граждане, все-таки не приходили и не знали, как им себя вести с лечащими врачами. Чтобы у них было как бы открыто это все. Или он по страховому полюсу получает какую-то услугу, да, в которую входит в этот страховой полюс. А остальное это уже будет платное. Он как бы пациент уже бы определился бы, и его родственники тоже.
И фонды тоже.
И фонды тоже. Вы знаете, я думаю, что это моя самая большая мечта. Ну, посмотрим.
Посмотрим.
Все в Божьей воле.
Да, благодарю вас за интервью. Я напомню, что мы говорили с Валентиной Жиба, председателем фонда обязательного медицинского страхования.
Спасибо вам тоже большое, что вы пригласили. Всех всего доброго.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.